Да не-не, вот подойди и потом хлопни.
Сейчас. Все.
Итак, меня зовут Волобуй Вилли, а рядом со мной мой одноклассник по имени Денис Немчинов. Что ж, мы двое парней из города Запорожья, которые сейчас хотят подсчитать на камеру стихотворение. Мы недавно только занялись этим делом, мы хотим развить себя до определенного уровня. И наше занятие сегодня будет состоять из того, что мы будем читать впервые какое-то стихотворение и будем стремиться к тому, дабы прочитать его как можно более лучше и красивее, при всем при том, что мы видим его в первый раз. И вот сейчас в моей группе, куда я скидываю стихотворения, которые мне понравились, я вот нашел одно из моих самых любимых стихотворений. Вновь это слово будет повторяться сегодня уйму раз. И вот даю Денису. Впервые он читает, поэтому попробуй как можно лучше. Видишь, вот такой вот у него объем. Смотри на знаки препинания и восклицания.
Ну, сейчас, ну, потом можно будет обрезать.
Конечно.
Я сейчас просто поверну, чтобы мы видели себя.
Хорошо, ты сейчас в центре внимания.
Ой, блин, сейчас...
Настройся, да.
Сейчас будет так убого.
Не настраивай, что убого. Просто красиво, попытайся с душой.
Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именую мной. Не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела, и если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он увидал бы там, среди могил глубоко, лежащего меня, он показал бы мне, меня колеблемого на морской волне, меня летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда...
Когда-то так любимый.
Да, когда-то так любимый. А я все жив, все чище и полней. Объемлет дух скопленные чудных тварей.
Скопление.
Чудных. Жива природа, жив среди камней. И злак живой, и мертвый мой гербарий. Звено в звено, и форма в форму. Мир во всей его живой архитектуре. Орган поющий, море труб, клавир, не умирающий ни в радости, ни в буре. Как все меняется, что было раньше птицей, теперь лежит написанной страницей. Мысль никогда была простым цветком, поэма шествовала медленным быком. А то, что было мною, то быть может, опять растет, и мир растений множит. Вот так, с трудом пытаясь развивать, как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертием, о суеверия наши.
Смотри, у тебя была такая интересная ошибка. Здесь то обделено двумя запятыми со всех боков, поэтому ты немного сбился. А то, что было мною, то, быть может, опять растет. Ну, просто то, быть может, это предположение такое. Ну, что ты можешь сказать по этому стихотворению? Ты его понял?
Не совсем.
Честно говоря, я его очень долго читал и до сих пор не до конца понимаю, но оно просто отличное. Я его обожаю читать. Одно из моих любимых, просто совершенно отличное стихотворение. Ну, как тебе вообще само твое прочтение?
Вообще не сильно.
Вообще не сильно. Заметь, в нем очень много знаков восклицания, а ты на них не делаешь упор. Уже с самого начала. Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Так же самое и в конце заканчивается знаком восклицания, но ты не делаешь на этом акцент и не поднимаешь голос. Почему?
А ты когда первый раз читал?
Да нет, дело не в том. Ведь оно не просто так ставится, эти знаки.
Ну да.
Чтобы подчеркнуть, почему ты не подчеркиваешь? Ответь.
Ну я просто читаю сначала и как бы только в конце вижу знак восклицания. Я ж не могу сразу видеть, ну, постепенно.
Тогда хорошо, что мы сейчас этому учимся. Да. Теперь возьми здесь и набери мне любое стихотворение, которое захочешь. Может, ты его знаешь, может, нет, я буду пытаться его прочитать. Ну, либо же набери кого-то поэта, как хочешь.
Сейчас.
Просто предоставь мне материал. Я уже сразу настроился, не жалей, не зову, не плачь. Так, давай я немного подвинусь. Вот такое вот не сильно большое. Сергей Есенин написал стихотворение под названием «Не бродить, не мять в кустах багряных». Сам смысл его знаешь?
Нет.
Нет? Хорошо. «Не бродить, не мять в кустах багряных, лебеды не искать следа, со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа, и как снег лучистая и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук, но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу, водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта, все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных, лебеды не искать следа, со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда.
Нет, ну вообще я понял смысл этого стихотворения, но не совсем до конца.
Здесь я постоянно не могу настроиться на то, что не бродить, не мять в кустах багряных, лебеды, нужно сразу начинать. А так я заканчиваю, не бродить, не мять в кустах багряных, а лебеды отделяю, как будто это разные вещи. Что ж, лично я так себе понял. Ну, просто банально что-то про девушку, про любовь, бла-бла-бла, да, в да, тихий да. час, заря на крыше, вся такая вот красота, все. Ну, есть такое. Тебе оно само понравилось?
Да.
А какие были замечания у меня?
Не было.
Это странно, нужно...
Нет, нормально рассказывать.
Нужно
даже иметь. Не нормально, а отлично.
Сейчас предоставляю тебе из моей группы стихотворение. Смотри. Сейчас. Это будет высший пилотаж. Смотри, видишь? Закончишь на слове «шипучий квас из жбана». Видишь?
Угу.
Я тебе скажу, когда все. Смотри, это называется... Такая есть поэма у одного поэта «Гости Цыгановых». Здесь все вообще ни о чем. Понимаешь, здесь просто описывается, что располагается на столе. И ты сейчас должен это интересно преподать, чтобы такая банальщина, как расположение вещей и блюд на столе, кому-то показалось интересно, и это было просто приятно слушать. Знаки препинания, восклицания ты уже слышишь. Поэтому вот попробуй зажечь. Вот с духом «Гости Цыгановых».
«Встречай, хозяйка!» — крикнул Цыганов. «Поздоров...»
Поздравствовались.
Да.
Я тоже поначалу не мог.
Да. «Встречай, хозяйка!» — крикнул Цыганов. Поздравствовались, сели, стол тесовый, покрытый белой скатертью, готов был распластаться перед Цыгановой. В мгновенье ока юный огурец из миски глянул, словно лягушонок, и помидор, подкинувший бочонок, немедля выпить требовал подлец. И яблоко моченое лоснилось, и тоже стать закуской упросилось. Тугим пером вострился лук зеленый, а рядом царь закуски, грусть соленый, с тарелки беззаветно вопиял и требовал, чтоб не было отсрочки. Графин был старомодного литья и был наполнен желтизной питья, настоянного на нежнейшей почке, смородиной, а также на листочке и на душистой травке он сиял. При сём ждала прохладная капуста, и в ней располагался безыскусно морковки сладкой розовый торец. На круглом люди весело лежали, ржаного хлеба теплые пласты, и полотенец свежие холсты узором взор и сердце ублажали. «Хозяйка, выпей!» — крикнул Цыганов. Он туговат был на ухо хмельного, он напил 3 стакана, Цыганова в персты сосуд граненый приняла и выпила. Тут посреди стола вознесся борщ и был разлит по мискам. Поверхность благородного борща переливалась тяжко, как парча, мешая красный отблеск с золотистым.
Последние строки давай.
Где?
Ну вот, идут сейчас.
Картошка плавилась в сковороде, вновь с желтым самоцветом 3 стакана наполнились. Шипучий квас из жбана.
Все. Смотри, огромнейшая ошибка. Почему это стихотворение, я считаю, просто легендарным и лучшим для любой тренировки прочтения чего-то? Это ведь блюдо, все любят вкусно поесть, и любишь ты. Почему, когда ты... Ты не любишь картошку, там,
люблю.
Лук зеленый, а почему ты это не выделяешь, как будто ты это любишь? Почему ты его просто так читаешь? Ведь ты... Я не думаю, что до такой степени ты читаешь и не понимаешь, про что. Ты же ведь видишь, картошка... Вот ты любишь картошку плавленную. Здесь что есть? Помидор, покинувший бочонок, немедля выпить требовал подец. И вот яблоко моченое. Нужно как-то... Вот как будто ты хочешь это съесть, как будто хочешь это все преподать так, что и другие захотели бы это съесть.
Это мне нужно читать, когда я на диете.
И яблоко моченое лоснилось и тоже стать закуской просилось. И вот, при всем ждала, вот слово прохладная капуста, а ну еще раз прочитай. При всем ждала прохладная капуста.
При всем ждала прохладная капуста.
Теперь выдели. Слова пишутся не просто так, в строку.
При всем ждала прохладная капуста.
Почему так? Почему ты так тогда прочитал?
Ну потому что капуста ждала.
Ты на это акцент делаешь? Я лично всегда делаю акцент на том, что она прохладная. Когда мы до этого с горечью, допустим, рассказываем, вот какое все вкусное, при всем ждала прохладная капуста. Как бы она охлаждает, ну, темп весь стихотворение. Вот просто у меня такие ассоциации. Чудесные. Ну, может, попробуешь еще, но не все, а вот просто хотя бы с самого начала и выделяя блюдо.
«Встречай, хозяйка!» — крикнул Цыганов. Поздравствовались, сели, стол тесовый, покрытый белой скатертью, готов. Был распластаться перед Цыгановой в мгновенье ока юный огурец, из миски глянул, словно лягушонок, и помидор, покинувший бочонок, немедля выпить требовал подлец. И яблоко моченое лоснилось, и тоже стать закуской просилось. Тугим пером вострился лук зеленый, а рядом царь закуски, грусть соленый, с тарелки беззаветно вопиял и требовал, чтоб не было отсрочки. Графин был старомодного литья и был наполнен желтизной питья, настоянного на нежнейшей почке, смородиной, а также на листочке и на душистой травке. Он сиял, при сём ждала прохладная капуста, и в ней располагался безыскусно морковки сладкой розовый торец. На круглом блюде весело лежали ржаного хлеба теплые пласты и полотенец свежие холсты узором взор и сердце ублажали. «Хозяйка, выпей!» — крикнул Цыганов. Он туговат был на ухо хмельного, он напил 3 стакана. Цыганова в персты сосуд граненый приняла и выпила. Тут посреди стола вознесся борщ и был разлит по мискам, поверхность благородного борща переливалась тяжко, как парча, мешая красный отблеск золотистым. Картошка плавилась в сковороде, вновь желтым самоцветом три стакана наполнились. Шипучий квас из жбана излился с потным пенисистым дымком. Яичница, как восьмиглазый
филин. Пенисистым? Пенистым. Интересно, такого слова, наверное, нету, пенисистый. Это нужно в словах
занести. Ладно, достаточно.
Ну, как думаешь? Я думаю, второй раз определенно лучше, определенно просто. Вот лучше всего тебе подошло, потому что у тебя было такое повествование. Ржаного хлеба теплые пласты. Ты произносил так, что действительно слово теплое, оно прочувствовалось. Ты сказал такое, ржаного хлеба теплые пласты. Вот видишь, теплые, просто это приятно. Сейчас. Теперь, пожалуйста, я не хочу что-то любовное, дай мне вот хотя бы вот как-то чуточку веселое, чтобы не про любовь, потому что я это могу вечно читать, а тренироваться нужно на многих вещах. Легендарное стихотворение, только что Денис читал. Легендарное. В конце концов, мы научимся его так читать, что должны. Так, кто здесь у нас?
Mm-hmm.
А кто-то написал?
Александр Пушкин.
Пушкин?
Не, нашел просто.
Пророк, что-то знакомое название. Пророк. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горный ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанья. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык. И празднословный лукавый, и жало мудрия змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынуло, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинуло. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Спасибо, я люблю подобное, очень люблю пророк. Есть где разыграться, сказать «та-та-та». Ну, сам смысл просто... Как-то не сильно легко это все объяснить. Просто такой мистический персонаж, пророк, который имеет дело с такими духовными понятиями, как Бог. Здесь вырвал грешный мой язык, что-то наподобие черта. Да, да. Ну, я люблю такое, люблю. Классное стихотворение. Так, какие вот ты видишь стихотворения, что у меня не так?
Ты немножко запинался, ну, в некоторых местах, но это как... Потому что ты первый раз читаешь стих.
Mm-hmm.
Два раза ты запнулся.
Ну, да, возможно. Запнулся, в смысле, ты имеешь в виду...
Слово неправильно выговорил.
Да, ну там и... иногда просто я впервые вижу, я не могу прям...
Вот так вот. Ничего.
Так. Вот. Такое стихотворение. Даже не знаю, кто написал. Я готовил это стихотворение, хотел приготовить, так этого не сделал, на урок литературы. Ну, в принципе, вот оно у меня осталось, я хочу, чтобы Денис его прочитал. Знаки перепинания, то есть показываешь свое отношение ко всему этому, свои чувства.
Любить меня, твоя обязанность святая. Я, новый твой Адам, преображу тебя. Твой Рим, Париж, Содом, Испарга вся твоя. Среди немых громад развалина простая. плоть похотливую, сюжет любви моя, как пламя.
Сожжет любовь моя.
Сука.
Что, сука, давай. Продолжай.
Плоть похотливую сожжет любовь моя, как пламя чистое, и в круг
благоухая.
Развеет прах моя любовь, вода живая, что чистою струей омоет вновь тебя. Моя любовь свята, и вновь чудесной силой она воздвигнет крест, где прежде я страдал, и обратится вновь ко мне душа больная. И возлюби меня, чтоб мрак ночей пропал, пусть вспыхнет грешный дух любви святою. Ты одинок, но я всегда везде с тобою.
Смотри, так, где прежде я страдал. Вот я выделяю вот здесь такие, как сказать, утверждения.
Да.
На базе этих утверждений идется все остальное в этом. Вот я не знаю, как это четверо...
Стишки.
Ну да, вот это просто четырех строка. Ну, блин, как это назвать?
Четверостишье.
Четверостишье?
Да.
Я просто думаю, стихотворение, которое четверостишьем написано, называется четверостишье. Ладно, в любом случае, смотри. Любить меня — твоя обязанность, святая. Это ключевая фраза, а дальше все идет как бы дополняя.
Мне кажется, в этом стихотворении получится... Я не знаю, как объяснить. Вот это как слово, а это обозначение идет. Ну, видишь?
Да-да-да, есть подобное. Да, но да. Это ж нужно выделять. А любить не меня... Твоя обязанность святая. Так что здесь вот есть вот факт, вот ставишь...
Я не выделял?
Плохо очень.
Я пытался.
Вот просто вот перед тобой женщина, допустим, ты ставишь ее перед фактом. Моя любовь свята, и вновь чудесной силой она воздвинет крест, где прежде я страдал. Вот как бы вот утверждение, и ты дальше вот продолжаешь. А здесь мне еще стихотворение непонятно, я всегда... Для меня кульминацией было «О, возлюби меня, чтоб мрак ночей пропал». Когда, ну, просто если ты будешь как-то анализировать это стихотворение, пик человеческих эмоций достигается тогда, когда он уже ничего не может предпринять. И он просто хочет, чтобы, допустим, девушка его любила, и он просто как бы молит об этом. А здесь это не выделено каким-то знаком восклицания. Вот «И обратится вновь ко мне душа больная, о, возлюби меня!» Чтоб мрак ночей пропал. Вот сейчас я не совсем так прочитал, как я ранее читал, но «О, возлюби меня» — это полнейшая кульминация. Здесь она не выделена. Ну, вот автор что-то другое имел в виду. Не захотел это выделять. Ну, как-то попробуй проанализировать, как тебе вообще стихотворение.
Да, понравилось.
Понравилось? Я новый твой дом приобрешу, тебе твой Рим, Париж, Садом. Просто ну, это говорится стих... все девушке.
О чем стих? Да, этот стих посвящен девушке и...
Скорее, знаешь, то есть, здесь какое-то, не знаю, подойдет ли слово тщеславие, когда вот, в принципе, человек влюблен в девушку, но он все про себя. Плоть похотливую сожжет и любовь моя. Он ее очень сильно любит, и благодаря вот таким изречениям он хочет показать силу своей любви и то, насколько он сильно влюблен в девушку. Моя любовь свята, как бы и себя нечто восхваляет этими фразами. Любить меня — твоя обязанность святая. Ну, как бы, обязанность святая. Ни у кого нет обязанности любить тебя, вот, в принципе. Даже у матери, у родных. Поэтому что здесь говорить? Надо просто говорить, какой-то больной, влюбленный человек. Поэтому нужно читать это, я думаю, соответственно. Мочи дальше стихотворение.
Знаешь, отсюда кажется, что вода целая.
Да. Поэтому мне немножко не по себе ее пить. Действительно, она зеленая очень, кажется. Если бы там еще жабы обитали.
Ладно, кого тебе найти сейчас, подумаем.
Что-то жесткое.
Кто жесткое пишет? Ну...
Ахматова.
Нет, Есенин тоже пишет.
Жескач.
Вообще у Есенина, ну, прям с матами. Вот. То, что я видел у себя в книге...
Сука.
Нет.
Да. Так.
Я, честно, до конца не прочитал.
Стихи о любви, антология. Так как оно называется? Здесь нет названия.
Сыпь гармоника.
Сыпь и гармоника?
Да.
Класс. Сыпь, гармоника, скука, скука. Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хож? В огород бы тебя на чучело пугать ворон. Да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь, моя чистая. Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей. То, что я тебя просил. Я среди женщин тебя не первую, немало вас. Но с такой вот, как ты, со стервою, лишь в первый раз. Чем больнее, тем звонче, то здесь, то там. Я с тобой не покончу, иди к чертям. К вашей своре собачьей пора простыть. Дорогая, я плачу. Прости. Прости.
Ну как тебе стих?
Что тоже с больным каким-то. Как сказать, тяжело его читать в первый раз. Тут нужно с самого начала настроиться. Я подобного не ожидал почему-то. Хотя слово «сука» уже увидел, как оно мелькало. В огород бы тебя начучило. Ну, в принципе, сюжет, в принципе, прост. То есть мужчина обиду держит на женщину. Так излагается такими словами. «Да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь и гармоника». Что такое гармоника?
Это такая сыпь. Штучка.
То это гармошка, а не гармоника.
Ну, одно и то же.
Думаешь?
Да, думаю. Я даже, по-моему, знаю.
Да?
Ну, я думаю, да. Я уверен практически. Ну, можно написать, что такое
гармоника. Ах, нет, хотя, в принципе, тут понятно по начальному. Сыпь, гармоника, скука-скука, гармонист пальцы вьет волной.
Да.
Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Есенин умел написать, да. Есенин, пей со мной, паршивая сука. Ты когда-нибудь видел, как Есенин сам свои стихотворения читает?
Ну, я видел в исполнении Безрукова.
Да, Безрукова все видели. А я слышал запись самого Есенина.
Я смотрел сериал про Есенина.
Сериал про Есенина?
Ну, так и называется, Есенин.
Сериал про Есенина так и называется. Чтобы все поняли, что там такое. Так, сейчас. Вот.
А как
вот,
ты...
вот, кстати, то, что я читал на уроке. Вживись в роль. Ну, это не пиратство, это просто люди на студнах. Это просто корабль. Отчаливай корабль-призрак. Написал, по-моему, Уолт Уитмен, насколько я помню.
Отдать швартовы. Игрот, мачте, клеверу. Я не знаю эти слова, Илюха, это тяжело.
Нет, тогда еще раз повторить, думаешь так? Отдать швартовы, а не швартовы.
Я слышал всегда отдать швартовы.
Разве?
Постоянно швартовы.
Да. А я всегда швартовы. Представляешь? Всегда.
Я слышал везде в фильмах отдать швартовы.
Ладно, швартовы, я не буду спорить, раз так слышал.
Давай я прочитаю сначала так, потому что слова вообще...
Давай.
Отдать швартовы, грот мачте, к ливеру поднес все паруса.
Поднять
все паруса. О, легкокрылый белый шлюп вперед. Мы наше плаванье не назовем последним, скорее началом новых, зрелых, лучших путешествий. Отчаливай быстрее, чтоб никогда не возвращаться к этим берегам. Пускай свободный вечно бороздит просторы, презрев свой старый курс, причалы, порты и карты и компас. Прощай навеки, мой корабль-призрак.
Отличное стихотворение. Это, оно полностью раскрывает актерский талант. Ты понимаешь, кто это говорит? Это говорит моряк.
Да,
сейлор.
Это говорит капитан.
Дальше швартовый, ну да. Какой-то главнокомандующий на судне. То бишь... Давай сначала проанализируем, чтобы тебе было полегче читать, а то вот здесь, конечно, словечки, тяжело разобраться. Ну, капитан отдает приказы. Он легкокрылый белый шлюп. У него появился шлюп, новый корабль. Он хочет сейчас... Мы наше плавание не назовем последним, скорее началом новых, зрелых, лучших путешествий. То бишь, он это произносит мечтательно, он этого хочет. Новое, зрелое, лучшее путешествие — это как начало чего-то великого. Это как будто начало, вот ты построил себе, допустим, дельтаплан, и ты впервые на него садишься, и вот ожидаешь, что ты полетишь в другие страны, что там будет. И вот сейчас мечтатель, главнокомандующий на судне, вот говорит вот просто вот от себя то, что он хочет. А дальше вортовые, грот мачте, к ливеру. Это...
Ну, к ливеру это...
К ливеру,
ну
это морские понятия.
Нет, и вот тут обозначение «поднять все паруса». К ливеру это значит отдать, поднять все паруса. Видишь, тут не зря ж поставили.
Ну, я не знаю, грот мачте, к ливеру. Не, ну да, грот мачте это... Есть фок мачта, грот мачта и бизань мачта. То бишь, это, по-моему, средняя мачта,
грот мачта. Грот к ливеру, ой, грот мачте, к ливеру.
К ливеру, это, наверное, то, каким способом мы поднимаем сами паруса. Вот мне кажется, к ливеру.
Ну, я думаю, что к грот мачте, на грот мачте поднять все паруса.
То есть, да, так ливеру. И есть. А
к ливеру это значит поднять все паруса. Ну, можно посмотреть сейчас.
Да нет, это
ну,
не,
давай, давай,
не
давай.
Имеет особого значения. Ладно. Просто не имеет. Ты произноси его.
Отдать швартовы, грот мачте, к ливеру поднять все паруса. О, легкокрылый белый шлюп, вперед! Мы наше плаванье не назовем последним, скорее началом новых, зрелых, лучших путешествий. Отчаливай, отчаливай быстрее, чтоб никогда не возвращаться к этим берегам. Пускай свободный вечно бороздит просторы, презрев свой старый курс, причалы, порты, и карты, и компас. Прощай навеки, мой корабль-призрак.
Знаешь, чего я не понимаю? В этом стихе Уолт Уитман написал последнюю строку с знаком восклицания. Вот мне не нравится. Я когда его произношу, последнюю строку, всегда вот на убывание. Прощай навеки, мой корабль-призрак. И само вот это понятие «корабль-призрак», оно что-то в ней такое духовное, мистическое.
Нет-нет-нет, послушай, пожалуйста. Я думаю, давай, что говори. Он себе приобрел новый корабль, а со своим старым распрощался, и получается... Ты понимаешь?
Подожди, а ну-ка. Отчаливай корабль-призрак, отдай швартовый громадчик шлюп, поднять паруса легкокрылый белый шлюп. Ну, он постоянно к легкокрылому белому шлюпу обращается.
К новому кораблю, а со своим старым он распрощается. И он рад, что он сбывает свой старый корабль, поэтому, наверное, знак восклицания.
Нет, ну смотри, пускай свободно вечно бороздишь просторы. Отчаливай, он все это до сих пор к легкокрылому белому шлюпу, новой. Презрев свой старый курс, причалы, порты, карты и компас. Вот а это, здесь как будто вот он это, уже начинает к старому, но да. Здесь... Нет, здесь это не выделено, в смысле. Если он до этого, пускай свободно вечно бороздишь просторы, если это было уже к тому, значит это должно быть к тому. Здесь не выделяется, что он к чему-то
другому. Вообще, Уитман не умел писать стихи.
Может, он так виолирует все
как-то это. Как-то не разделяет. Какой-то аутизм у него был, наверное.
Нет, Уолт Уитман...
Неравнодушен к кораблям.
Так, подожди, аж интересно узнать. Отдать швартовые. Грутмачщик ливеру поднять... Просто, ладно, это небольшое значение имеет. Поднять все паруса. Поднимаешь паруса. Сейчас нам ничего не известно, просто человек дает команды и поднимает паруса на каком-то судне. Легкокрылый белый шлюп вперед. Вот, это наше судно. Мы представляем, легкокрылый белый шлюп, это такая маленькая посудина. Мы наше плавание не назовем последним, скорее началом новых, зрелых, лучших путешествий. Просто начало чего-то, какой-то мечты. Зрелые, лучшие путешествия. То есть начало всего. Отчаливай, отчаливай скорее, чтобы никогда не возвращаться к этим берегам. Ужас, ну, он хочет начало этого путешествия, отчаливай, чтобы никогда к этому не возвращаться. Двинуться в море, в просторы. Пускай свободно и вечно бороздишь просторы, вновь к нему. Свободно и вечно бороздит просторы, этот шлюп. Презрев свой старый курс, причала, порты, карты и компас. Свой старый курс. Значит, если он где-то купил этот шлюп, значит, вот просто забудь про все это, сейчас ты мой, мы будем бороздить просторы, и ты будешь забывать свои причалы, порты, карты и компас, мы в вечность морской глади будем стремиться. Прощай навеки, мой корабль-призрак. Вот маленькая загадка, что значит эта фраза? Прощай навеки, мой корабль-призрак. К чему он обращается? Почему призрак? А может, все это завуалировано, что здесь вообще нету никакого корабля, и это все как бы имеет двоесмыслие некое.
Это, может быть, это его мечта.
Да, олицетворение, визуализация какой-то мечты. «Прощай навеки, мой корабль-призрак». Такое сильное стихотворение.
Возможно,
ну,
да.
Тут думать здесь надо.
А у Уолта Витмана был корабль? Может быть,
он не плавал на корабле? Нет, он как был. Я практически уверен, что он плавал на кораблях. Вот мне так...
Потому что у него много. «О, капитан, мой капитан».
Да, то есть он в этой теме человек.
Уолт Витман.
Уолт Витман. Нужно уметь произносить его. Так, тяжелый. То есть здесь я сейчас сам до конца не понимаю. «Прощай навеки, мой корабль-призрак». С чем он вообще может прощаться? Мой корабль-призрак. Я понимаю, он прощается
со
спартами.
Со своей мечтой. Может быть, он тебе себе не может позволить корабль, и он прощается с мечтой. «Прощай навеки, мой корабль-призрак». Потому что никогда у него не будет корабля.
Пускай свободно вечно образишь просторы. Ну смотри, здесь идет стак, вот... Все так преподается, как будто сейчас что-то начнется, и это ведет в бесконечность. Пускай свободно и вечно бродишь просторы. Как будто сейчас что-то начнется, и ты канешь в пучину на всю жизнь. Как будто ты на своем шлюпе выплывешь в море и больше не вернешься никогда. Возможно, это некое предзнаменование какой-то смерти даже. Вот если капитан всю жизнь был капитаном, и вот он в каком-то бреду, в жару. А такое бывает, когда перегреешься на солнце, вот ты просто что-то орешь, и вот перед смертью, презрев свой старый курс, причала, порты и компас. Возможно, старый курс, причала, порты и компас, это все его прошлое. И если он посвятил этому всю свою жизнь, подобным вещам, то сейчас он хочет не опираться на эти порты, причалы, карты, компас, не следить за всем этим, а просто наслаждаться тем, чем он был занят всю жизнь. Это бороздение... Морей, если я правильно произношу это слово.
Да,
и он хочет двинуться в вечность, стать, наконец, свободным, вечно бороздить просторы, прощай навеки, мой корабль-призрак.
После смерти.
Да, это будет. Уже вот кульминация, все, он умирает, и вот прощай навеки, мой корабль-призрак. Вот его мечта, и вот она как бы тяжело. Да, что-то наподобие, возможно, имело. Возможно, мы вот сейчас просто бред какой-то несем.
Нет,
я не знаю.
Может быть.
Вполне. То есть нам остается только догадываться. Найди мне какое-то стихотворение.
Фух, все, я уже устал.
Ну, давай тогда. Вот я сейчас одно, ты одно, я одно, ты одно, а потом все.
Да все, давай, хватит. Мы уже много прочитали.
Давай, я одно и первое.
Давай потом еще в следующий раз.
Да, но сейчас я одно, и ты одно. Денис, все, я уже сказал. Закончим наш.
Ладно, ладно, хорошо. Я даже не знаю, что можно здесь еще найти. Ну,
давай. Интересно, кто-то это вообще будет просматривать?
Мы.
Да, мы. Если ты, конечно, это все выложишь. А то я тебя знаю.
Закружилось листво золотое.
Да я думаю, он сам сообразит, какое стихотворение ты имеешь в виду. Столько писать.
И весь стих написал.
А вдруг не найдет, вдруг не поймет.
Их слишком тяжело, его тяжело даже найти.
Нужно было побольше набрать. Возможно, наш планшет сам решает, заканчивать нам наше обращение или нет. Нет подключения к сети, все ясно. Да, он тебе сегодня благоволит. Что ж, мы потом будем просматривать эту видеозапись и какой кошмар говорить. Все время. Вот если ты просмотришь, ты сам вот себя послушаешь, я сам себе послушаю. Потом когда-нибудь еще запишем.
Завтра.
Да?
Ну, возможно, я не знаю.
Потому что завтра, скорее всего, мои родители будут уже дома. Давай сейчас выключаем. Иди ты в этом.
Все, хочу просмотреть, честно. Просто хоть чуть-чуть. Как это все выглядит.